В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Человек среди людей. «Друг без друга». Так озаглавлена статья Владимира Ермакова, напечатанная в 11-м номере журнала «Дружба народов» за текущий год на страницах с 203 по 208. «В поисках утраченного чувства». Эпиграф. «Печален я, со мною друга нет». Александр Пушкин. Древнегреческий философ Эпикур, учивший людей жить и радоваться, свои убеждения основывал на добрых чувствах, из которых первейшим полагал взаимное расположение хороших людей. Из всего, что составляет счастье жизни, самое важное – обладание дружбой. Как это часто получается в философских максимах, сказанное самодостаточно. Доказать это убеждение нелегко, а опровергнуть еще труднее. Собственно говоря, все ниже следующее в методологическом плане не рассуждение, а утверждение дружеского чувства как жизненного стержня гармонически развитой личности и сожаления об утрате дружбы как житейского фактора в нашем потребительском обществе. Так что если кто априори согласен с этим тезисом, читать дальше зря тратить время, а кто не согласен, тем более. Что же все-таки составляет наше счастье? Ясно, что не вещи как таковые, не жратва от пуза, не шмотки из модного бутика, не крутые тачки и не гаджеты с наворотами. А что тогда? Скажете, власть, богатство, слава? Оставьте. Стоит получше присмотреться к людям карьеры, и восхищение жрецами своего величия сменится состраданием или отвращением к жертвам собственного тщеславия. Это несчастные существа, допеченок, изъеденные отчуждением и ожесточенные взаимной враждой. Люди – друг без друга. Скажете, любовь? Тут возразить трудно, но любовь, как и судьба, в разумении не дается. Даже в самой банальной love story страсти закручивают фабулы в такой драматический сюжет, что никому мало не покажется. А в настоящей любви, выдержавшей испытание временем, ослабление эротической страстности возмещается возрастанием дружеской доверительности. Так что о любви разговор особый. Когда социологи, ничтоже сумнявшись, говорят о качестве жизни, я не очень понимаю, что имеется в виду. Само собой разумеется, что производство и потребление всякого и разного на душу населения имеет немаловажное значение в устройстве повседневности. Но все-таки есть вещи важнее, чем работа и зарплата. Основной критерий качества жизни – уверенность в том, что живешь недаром. То есть чувство глубокого удовлетворения. Если в жизни нет радости, то, впрочем, мало смысла. Количество потребленного будет мало влиять на качество прожитого. Что из этого следует? Возможность счастья не в количестве и не в качестве возможностей, а в устройстве личности. Смысл не в сути вещей, а в сущности жизни. Хочешь быть счастливым – работай над собой. Счастье есть понятие не эпистемологическое и не экзистенциальное даже, а прежде всего и главным образом этическое. Счастье является благом. Это значит, что ощущение благоденствия неразрывно связано с осознанием нравственного достоинства. Аристотель относит дружественность к разряду добродетелей, более того, выделяет ее из ряда и определяет как «самое необходимое для жизни». Никто не выберет жизнь без друзей, даже в обмен на все прочие блага, даже у богачей и у тех, кто исполняет должности начальников и власть государя, чрезвычайно велика потребность в друзьях. Аристотель – никомахова этика. Друзья нужны не только и не столько для пользы житейского дела, но главным образом для совершения прекрасных поступков, так в трактате. Ибо люди, дорожащие друг другом, способнее и к сердечному участию, и к бескорыстному действию. Столь же высоко ставил идеал дружбы Платон. В В смысле платонических отношений дружеские чувства обладали безусловным приоритетом. Впрочем, в отношении того, способны ли к дружбе сильные мира сего, Платон резко расходится с Аристотелем. С кем бы они ни вступали в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам. А когда сами в чем-то нуждаются, так и льнут к человеку без стеснения, делая вид, будто с ним близки, но чуть добьются своего, они опять с ним чужие. За всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями, они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве. Ироническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы. Платон, «Государство», книга 9. Дружба – завидный удел достойных людей. Однако античная мысль, склонная к полемике, положила внутренний предел дружеским отношений. «Платон мне друг», – заявил Аристотель, потеряв терпение в затянувшихся прениях, – «но истина дороже, ибо для философии истинность – суть действительности». Этим разрывом, надо полагать, надорвалась античность, не сумев согласовать резоны разума и сердца. Пришли иные времена, поставившие на повестку дня другие проблемы. «Что есть истина?» — спросил римский чиновник иудейского проповедника. 2000 лет человечество выясняет, что хотел сказать Иисус, ничего не ответив Пилату. Апостолы, составлявшие дружеский круг Иисуса из Назарета, проповедовали благую весть как обетование лучшей жизни, основанной не на ясной истине, а на чистой любви. Причем, как уверял самый авторитетный из евангелистов, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Друг — другой, но свой по судьбе. Так удаля, другой в значении такой же, равный, другой я, другой ты, ближний, всякий человек другому». В тексте статьи Даль различает дружбу в добром смысле, бескорыстная стойкая привязанность, основанная на любви и уважении, и в дурном — тесная связь, основанная на взаимных выгодах. Старомодное выражение «дарил своей дружбой» непосредственно определяет характер дружеского отношения как дарение. Именно в аспекте бескорыстия видится подлинность дружеского чувства, преодоление эгоизма через жертву своего, времени, сил, средств, другому достойному дара. Согласно этимологическому словарю, происхождение слова связано с объединением доблестных мужей в надежный отряд – дружину, где каждый был уверен в том, что никто друг друга в битве не подведет и в беде не оставит. Следуя долгу, каждый готов душу положить за други своя. Так было во все века. Фронтовая дружба, рожденная в горниле справедливой войны, есть интегральная форма героизма. Кто дружеские обязательства подписал своей кровью, тех водой не разольешь. Мераб Мамардашвили в одной из своих лекций, поясняя, что такое внутренняя форма, в качестве примера взял понятие дружбы. Опираясь на Канта, он показал, что дружба, как таковая, всего лишь платоническая идея. В силу несовершенства человеческой природы, а тем паче неустройства человеческого общества, ни в одном человеке в чистом виде она реализоваться не может. Та идеальная дружба, что воплотилась в образах Ореста и Пилада, всецело принадлежит мифологическому пространству. Простым смертным такой степени самопожертвования не постигнуть и не достигнуть. Значит ли это, что дружба есть некая умозрительная фикция? Ни в коей мере. Дружественность, ускоренная как вектор в структуре личности, может направлять поведение в сторону альтруизма и тем самым бесконечно приближать к недостижимому идеалу. Дружба в этом смысле есть некая внутренняя форма, сама по себе пустая, но наполняющаяся и жизнью. Я не уверен, что правильно передаю мнение Канта в опосредованном изложении Мамардашвили. Лучше все же обратиться к первоисточнику. Вот что говорит Кант. «Дружба – идеал участливости и заинтересованности благи каждого из двух, объединенных морально доброй волей. И если это не создает всего счастья в жизни – то все же принятие счастья в образ мыслей обоих содержит в себе достойность быть счастливым, и, стало быть, дружба между людьми есть их долг. Но легко также заметить, что дружба — это чистая, однако практически необходимая идея, которая, хотя и недостижима на практике, но стремится к которой, как к максимуму добрых намерений по отношению друг к другу, есть заданный разумом, быть может, необычный, но почетный долг. Иммануил Кант, «Метафизика нравов», 2, параграф 48. Ладно, Кант. Его авторитет порой блокирует механизм понимания окончательным решением мировых вопросов. Однако и после Канта картина мира не слишком проясняется, если не затемняется совсем. Некоторые вещи понимаются лучше, если выражать их проще. Тыко Вылка, ненецкий вождь и народный художник, о своем друге, отважном путешественнике, сказал, как спел: «С русским Русановым дружба была хорошая. Было у нас две головы, а сердце — одно». Эта метафора — суть точная формула процесса дружеских отношений, преодоления головных различий через сердечное согласие. Какую тему ни возьми, ключи к ней можно найти у Пушкина. Стихи, откуда взят эпиграф к тексту, написаны поэтом в деревенской ссылке, в оторванности, потерянности, в одинокости. «Печален я, со мною друга нет». Как томит его это экзистенциальное зияние, словно в жизни образовалась дыра, в которую утекает напрасное время. Вера в свое человеческое значение удостоверяется признанием равных. Так как же можно обходиться друг без друга? Нужда человека в людях покрывается нужностью им. Одна из самых пронзительных нот в элегии — сочувствие последнему лицеисту, которому выпадет горестная участь пережить всех. Несчастный друг, средь новых поколений, докучный гость и лишний, и чужой. Он вспомнит нас, вспомнит об утраченной общности, как о потерянном рае. С рафинированными, порой извращенными проявлениями дружеского чувства связана мифология Серебряного века, безвременно кончившегося в связи с пролетарской революцией. Социальная катастрофа разрушила прежние представления о данном и должном. В наступившей моральной и материальной нищете не было большего проявления альтруизма, чем поделиться куском хлеба или по пословице «отдать ближнему последнюю рубашку». Курьезным примером такого прекрасного поступка выглядит случай Гумилева, отдавшего свои запасные штаны Мандельштаму, добравшемуся из Крыма до Питера буквально в рубище. Революция и гражданская война подорвали правовые и бытовые основы человеческих отношений, а террор деформировал идейные принципы человечности. Бог весть, чем бы кончился этот эксперимент, если бы не Великая Отечественная война, сороковые. В горниле этой войны совокупность этносов, составлявших СССР, сплавилась в советский народ, новую историческую общность людей, сплоченных общими жертвами. Война списала общие издержки советского строя и открыла новый счет. Личный счет на каждого мобилизованного историей. Чтобы выстоять в трудных обстоятельствах, люди должны поддерживать друг друга. А когда обстоятельства человечества были легкими, поэтому идея общественного долга издревле является главным вектором морали и категорическим императивом личности. Все ответственны друг за друга. Кто не сторож, брату своему. Вот то-то и оно. Апологией фронтовой дружбы стал фильм «Белорусский вокзал», баллада о солдатах, стоявших плечом к плечу против нашествия смерти, и смерть не смогла прорвать этот фронт. Сила их духа, надежда друг на друга, которого надо было оправдывать в каждом бою. А кто спасал свою шкуру, тот навеки губил душу. Жизнь подлости не стоила того, чтобы ее прожить. Та же взаимопомощь помогала выдержать горе в тылу, а тем более в оккупации. Годы испытания характеризуются ослаблением идеологических дискурсов и возвращением людей доброй воли от прописной морали к естественной нравственности. Опыт фронтовиков дал модус достойного поведения для поколений детей войны. Дружба, проверенная войной и увенчанная победой, нравственная закваска нового поколения. Пожалуй, для романтических 60-х в повседневном плане утверждение культа дружбы было важнее, чем разоблачение культа личности. Из взаимного доверия формировался образ жизни. Сфера дружеских связей создавала внутри идеологической системы некую альтернативную реальность, где личность мотивировалась свободой. Гештальт дружества, то есть целостное образование внутри сознания, в котором слились осмысленное понятие и эмоциональное состояние, в парадигме личности получил ключевое значение. Позывными эпохи стали строчки из песни Булата Акуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». И все культовые авторитеты оттепели, обращаясь ко всем и каждому, ручались друг до друга. Высокий уровень доверия утверждала Белла Ахмадулина. «Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны, терять их страшно, Бог не приведи». Как безоглядно, как благородно сказано, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. А они оплошали, понадеялись на себя, разделив общий успех, и остались друг без друга, разошлись в разные стороны и поодиночке пропали в пустыне мира. Почему человеком жизненно необходимо быть в дружбе? Потому что друг без друга нам невозможно реализоваться в мире. В процессе доверительных отношений в социальной сфере вырабатывается нечто вещественное, скрепляющее обывателей в общество – этос, то есть общее нравственное чувство, этос – силовое поле, в котором образуется этнос, то есть национальное единство. Социальность не фикция, а функция от природного аргумента в споре о том, какое общество имеет преимущественное право на историю, то, в котором больше взаимного доверия. Сила нации в собранности, а общественная сплоченность рождается из множественной связанности. Связи же образуются любовью и дружбой. В любви находит высшее воплощение естественная страстность, биологическая установка на продление рода, а в дружбе – природная солидарность, эволюционная установка на сохранение вида. Биологическое и социальное, органическое и организационное сходятся и взаимодействуют внутри индивида. Так внутри биоценоза зарождается социум. Избирательное сродство выше кровного родства, как человечность превыше этничности. Потому что эффективнее в эволюционном смысле, или, если хотите, ближе к Божьему замыслу о человеке. Законы экономики, если понимать их правильно, не противоречат принципам солидарности. Человеческие отношения и рыночные отношения проявляются на разных уровнях социального устройства, причем первые неизмеримо важнее. Однако в действительности отдельному человеку отводится мало места, так мало, что ему трудно этим немногим поделиться с другим. А делиться надо. Стоит вспомнить недавнее прошлое, когда советские люди обращались друг к другу запросто «товарищ». Вдумаешься? Странно ведь. Товарищество есть обязательство, а как можно быть обязанным всем и каждому? Как говорится, гусь свинье не товарищ. Товарищество – редуцированная форма дружества, сообщество на своем интересе, сообщничество. В основе понятия «товар» а свойством товара является продажность. Не случайно в коннотациях слова «удаля» дано его негативное значение – «соучастник». Товарищи по советской мифологии – участники революции, соучастники по захвату и разделу власти. Товарищество есть вырождение дружества, а его перерождение завершается в круговой поруке преступного мира. Братва – братство по чужой крови, которой не жалко. Узы этого братства связаны с возле, удавка на шее каждого, которую держит пахан, не доверяющий никому. Тамбовский волк ему товарищ. Апологией криминального братства стал фильм «Бригада». Этот культовый сериал 2002 года – сага о лихих 90-х. Мемориал павшим духом и погибшим за подлое дело, реквием по убитым моральным идеалам. Если в составе дружбы благородство замещается подлостью, и люди с этим согласны, значит, с людьми что-то не так. Значит, низменные инстинкты возобладали над моральными принципами. Бить человека – страсть к власти любого рода в стране, в среде, в семье, в это стремление доминировать в топосе, в статусе, в дискурсе. Сколько от него в мире горя от начала времен до дня сегодняшнего. Поистине, только в людях причина зла. Если любовь, истина, доверие, мир уходят из мира, если правят бессердечие, ложь, измена, раздор и война, и буйствует весь круг земель. Франческо Петрарка. Старческие послания. 10-2. На третье место в ряду основополагающих ценностей после любви и истины поэт ставит доверие, основу – дружества. Худо, если социальные связи замыкаются своим интересом. Хуже того, когда дружеские отношения отравляются идейными разногласиями. В первом случае круг друзей превращается в порочный круг, внутри которого собирается худшее, что есть в каждом. А во втором он разрывается, и бывшие друзья расходятся в разные стороны, оставляя лучшую часть себя нереализованной. Мне кажется, ключ к пониманию противоречия российской жизни – распавшаяся дружба Обломова и Штольца, главных героев классического романа. Аналогическим образом, некогда разошлись воздушные пути Платона и Аристотеля, смотри выше. Может, от того, что дружеский союз созерцателя и деятеля не выдержал испытания действительностью, в нашем обществе так и не сложилось согласие блага и пользы. На протяжении последующих периодов истории дух эпохи периодически возвращался к незавершенному гештальту. И, казалось, в новых поколениях идеал дружбы обретет себе постоянное пристанище, напомнив социальные институции человеческим содержанием. Но не случилось. Внутренняя форма дружбы, основополагающего принципа человеческого сообщества, больше не наполняется истечением жизни. Может быть, эта смысловая форма в процессе социальных пертурбаций была ненароком разбита, как и многое другое, что формировало образ человека. Оттого и стали возможны все нынешние безобразия, безобразное, потерявшее образ. Все вышесказанное так или иначе проверено автором на своем опыте. Прежде чем судить о других, познай самого себя. А это дело непростое и нерадостное. Стимулом к размышлению стал укол ностальгии, смутивший мою душевную лень, как укор совести. «Где друзья мои?» «Кто где?» Иных уж нет, а те далече. От некоторых остались лишь телефонные номера. Один потерялся в суете, другой погрузился в одиночество, третий решил, что он лишний, а четвертый вообще забыл, что он один из нас. И каждому так жить хуже. Как с душевным сокрушением писал Валентин Курбатов, добрый друг многих хороших людей. Все уже так разбежались, что каждый выбирается сам по себе, а значит, только увязает все глубже. Валентин Курбатов, «Уходящие острова». Вот и я. Может, это возрастное, а с годами теряется способность к самоотверженности, без которой дружба выдыхается в приятельство. Между людьми скучными и старыми тем менее бывает дружественность, чем более они вздорны и чем менее они наслаждаются взаимным общением. А ведь именно наслаждение общением кажется главный признак дружбы и создает ее в первую очередь. Аристотель, «Никомаховая этика», 11.58а. Может и так. И все же того, что было, у нас не отнять. Воспоминания дружбы, словно свет ниоткуда. Звезды исчезли, а свет остался. Единственное, на что его хватает, не сбиться с пути. Одна из немногих истин, которых я уверился из жизненного опыта, кто не имел любви, не знал блаженства, кто не был в дружбе, не обрел благородства. Старые друзья, реликты романтической эпохи, пережитки славного прошлого, с пустым сердцем теснятся на паперте новой эры. Не подаст ли кто из важных прихожан века сего надежды, что все еще вернется? Разочарованные массы оказались на свободе, но смысл их выселения никак не разъясняется. Разочарованные, замерзшие, одинокие, они кутаются в суррогаты старых картин мира, пока те, кажется, еще несут в себе дыхание иллюзий, которыми было охвачено прежнее человечество. Петер Слоттердайк, «Сферы», том 1. попытках заново обрести утраченное чувство, человечество инстинктивно ищет новые принципы и методы межличностных отношений. В моей электронной почте периодически появляются стандартные сообщения. «Некто хочет стать вашим другом, добавить вас в друзья на Facebook». Я не знаю, как на это реагировать. Конечно, дружеских связей в обедненной жизни фатально не хватает, но я не могу быть другом по вызову и не хочу быть добавленным до кучи. Возрастая в системности и сложности, человеческое сообщество утрачивает чувство сопричастности. Судьба человека становится не столько его участью, сколько частью господствующей тенденции. Полагаясь на социальную механизацию жизненного процесса, люди привыкают выдерживать тяжесть существования в одиночку, свернувшись душой и затворившись в виртуальной раковине своей отдельности, закрыв свое эго в круглые скобки. «Другие, я, другие». Однако эгоцентризм не выход, а тупик. Только в разумном множестве отдельные индивиды Homo sapiens становятся людьми по существу слова. Замкнутая личность теряет свой смысл и утрачивает человеческое значение. Другие — вопрос «другие». Люди. Друг без друга нам не быть людьми. Наш путь в мире проходит по тонкой грани между «еще» и «уже». И если кому не на кого положиться в этой жизни, ему так или иначе пропасть. Никто из нас не может сбыться сам по себе, один без другого не полон. Человек, не сумевший ни с кем разделить своей земной участи, обречен вечной печали. Даже если у него будет все, что нужно для счастья, у него будет все, кроме счастья. Вы прослушали статью Владимира Ермакова «Друг без друга». Публикация в 11 номере журнала «Дружба народов» за текущий год на страницах с 203 по 208. А теперь прослушайте очерк Елены Мелеховой «Откройте глаза». Публикация в российской газете 11 декабря текущего года, номер 281 на первой странице. Долгое время никто не замечал, как в Астрахани незрячего сироту выгнали из общежития из-за собаки-поводыря. В Астрахани разгорелся скандал вокруг судьбы 21-летнего незрячего выпускника школы-интерната. Вячеслава Глинкина выгнали из общежития из-за собаки-поводыря. Вместе с четвероногим другом слепой парень стал бездомным, хотя уже давно он должен жить в квартире, положенной сироте по законам. «Зрения я лишился в 3 года. Я этого не помню, но мне рассказывали, что меня била мать очень сильно по голове. Потом я попал в больницу, затем в интернат. Почему не сделали операцию, я не знаю. Сейчас я живу в кромешной тьме, и глаза мне заменяет Оливер», — так говорит Вячеслав, обнимая своего поводыря. Пес помогает своему хозяину передвигаться по улице, преодолевать бордюры, обходить столбы, лужи, фонари. Он знает команды и, кажется, чувствует своего владельца даже на расстоянии. Оливер – лабрадор, специально обученный для жизни с людьми, лишенными зрения. Такие собаки положены незрячим по закону. На собаке амуниция с красным крестом, что означает, это не просто питомец, а поводырь. «Я полгода бился, чтобы получить собаку. Она мне больше, чем просто друг», — признается парень. Родители Вячеслава лишили родительских прав уже после того, как у мальчика выявили патологию. Тогда из семьи забрали также его брата и сестру. Потом мать восстановилась в правах в отношении сына и дочери, а вот о незрячем ребенке будто забыла. Детство сироты при живых родителях прошло в Астраханском доме-интернате для слепых и слабовидящих. За все время мать ни разу не навестила. Отец приходил, да и то, говорят, интерес к больному сыну был явно корыстный. Пока дети находятся на гособеспечении, их пенсия копится на сберкнижке. К моменту выпуска у Славика на ней было более 300 000 рублей. Своими сбережениями он щедро делился с отцом, у которого от второго брака родилось еще 4 детей. 4 года назад на очереди я был 5-м. Так надеялся быстро справить новоселье, но не тут-то было. Оказалось, теперь я 4-й, печально вздыхает мой собеседник. Согласно региональному законодательству, дети-сироты имеют первоочередное право получения квартиры, но только там, где они были прописаны на момент включения их в очередь. Вячеслав Глинкин родом из Лиманского района, однако там социальное жилье не возводит уже много лет. Окончив интернат, Вячеслав поступил в Астраханский губернский техникум. Его друг решил стать музыкантом. В общежитии от музучилища с разрешения руководства поселился и Глинкин. Все было хорошо, пока у слепого парня не появилась собака. Мне сказали, что с животными здесь не место, и указали на дверь. Но как я могу отказаться от Оливера? Мы ушли вместе. Вот что говорит сегодня Сергей Киселев, директор Астраханского музыкального колледжа. В 2013 году мы пошли навстречу Вячеславу Глинкину и предоставили ему место в общежитии, хотя он и не являлся нашим учащимся. Он поселился в комнате вместе со своим другом по интернату, но тот спустя год решил, что музыка — это не его, был отчислен и вскоре съехал, а к Глинкину мы поселили другого парня. Когда инвалид обзавелся собакой, у его соседа по комнате проявилась аллергия и разгорелся конфликт. К тому моменту друг Леша, у него сильнейшая близорукость, уже въехал в выделенную для него в Астрахани квартиру, и чтобы Слава не остался на улице, предложил поселиться на время у него. Пенсия по инвалидности 12 тысяч рублей. Вот и весь доход Вячеслава. Но, говорит, на пропитание ему и Оливеру хватает. Быть слепым, конечно, непросто, но Слава привык. В квартире он ориентируется отлично, самостоятельно справляется со всеми домашними делами – стиркой, уборкой, глажкой. Готовить я люблю, правда, режу криво, а когда чай в кружку наливаю, боюсь пролить. Приходится палец подставлять, порой обжигаюсь. Смотреть на красавца Оливера без умиления невозможно. Однако Вячеслав столкнулся с определенными сложностями. Не пускают в кафе и рестораны, выгоняют из магазинов, мол, собаками нельзя. Или же предлагают взять пса на руки. Так можно, но как я буду нести 30 килограммов? Да и поводырь для того, чтобы меня водить, а не чтобы я его носил. История незрячего инвалида первой группы не оставила в стороне астраханцев и жителей других городов. Под петицией в защиту Вячеслава Глинкина, направленной в правительство Астраханской области, подписалось уже почти 200 000 человек. В ней просьба принять экстренные меры и восстановить справедливость. Руководитель музыкального училища в беседе с корреспондентом «Российской газеты» заявил о том, что кто-то обидел сироту, он узнал лишь тогда, когда об этом заговорила общественность, и сейчас он готов исправить ситуацию и выделить для парня и его пса отдельную комнату. Подписанная сторонниками инвалида петиция также уже получена адресатом. О проблеме незрячего инвалида губернатор Астраханской области Александр Жилкин теперь осведомлен лично. «Вячеслав Глинкин и его четвероногий друг без жилья ни в коем случае не останутся», заверил глава региона, корреспондента «Российской газеты». «Моя принципиальная позиция – дети-сироты должны получать квартиры только в новых домах, и в первую очередь обеспечение их жильем – одна из приоритетных задач для правительства Астраханской области». Но почему же ожидание своего угла для незрячего сироты растянулось на столько лет? И ведь Вячеслав Глинкин был включен в общий список детей-сирот, нуждающихся в жилье, еще в 2004 году. В соответствии с законом Астраханской области, сироты имеют право получать жилье только там, где были прописаны на момент включения их в очередь. 10 сентября 2012 года было вынесено судебное решение, обязывающее правительство Астраханской области предоставить Глинкину жилое помещение в Лиманском районе. Однако тогда там жилищное строительство не велось. Сейчас там начали возводить дома. Как только первый из них начнет заселяться, а это произойдет в 2016 году, Вячеслав Глинкин получит в нем квартиру. До этого момента ему уже предложено временное, благоустроенное жилье, подчеркнул Александр Жилкин. Показатели в области, конечно, неплохие, только вот почему самые обездоленные и лишенные не только семьи, но и зрения все еще остаются на улице? Комментарий. Елена Яковлева, редактор отдела общества. Как обнуляются все наши большие идейные битвы, столетние выдержки споры красных и белых, важность нобелевских речей и злой градус спора вокруг них вот такими историями, как с Вячеславом Глинкиным. Всем нам хочется смотреться в большое зеркало мировых разломов и расколов, а надо в маленькое зеркало одной вот такой истории. Потому что в больших спорах мы ряженые, рядимся в правильные слова любви к родине, об уважении к согражданам, мним себя героями дискуссий под руководством Андрея Малахова о моральности и аморальности тех или иных человеческих поступков. Согласно данным Всероссийского общества слепых, в России более 214 тысяч инвалидов по зрению и около 220 тысяч инвалидов по слуху. Но когда происходят вот такие истории, то понимают, что статистика ошибается, и слепы почти все мы. Разве можно не видеть, что человеку, которому пес стал глазами, буквально некуда деваться? Его законное право на жилье никто не обеспечивает, при этом его еще лишают и временного жилья. Если у соседа аллергия, найдите Вячеславу другого соседа, другую комнату, обозначьте перед властью вставшую проблему. Ведь как только ситуация стала гласной, оказалось, она интересна самому губернатору и, в общем, решаема. На публичном свету человеческое отношение и множество вариантов разрешения проблемы, слава богу, хоть этому выучились, а в тени «ничего не знаю, ничего не хочу слышать» и видеть дальше инструкции по поведению в общежитии. Как легко мы прячемся за формальными правилами. По инструкции с собаками нельзя заходить в магазины и кафе, а если собака поводырь, и без нее человек не может пройти. Это задача. Жизнь ставит их перед нами, обычными людьми, каждый день, и мы не готовы решать их по-человечески. Смотрим магазинную инструкцию как последний закон на земле и позволяем себе любое нешанство, вплоть до избиения покупателя, запирания его в подсобку или грубой сдачи в полицию ради следования всегда слепой к чужому горю инструкции. Почему нас так упорно влекут стратегии наказания и лишения? Почему мы все время все, от владельцев магазинов до охранников, готовы уличить, поймать и наказать? Почему не готовы разрешать ситуации, а решать их как задачу на подтверждение, что мы друг другу не чужие люди? Как будто мы не знаем, что инструкции всегда полны запретов. А если эти запреты выводят нас к античеловечному решению? Ну так что ж, мы легко умываем руки, выселяем на улицу инвалида по зрению и спешим включить «пусть говорят», чтобы бросать шары своих нравственных симпатий в ту или иную корзину. Но от нравственных ли? Астрахань. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас. Человек среди людей». «Друг без друга» – статья Владимира Ермакова, напечатана в 11 номере журнала «Дружба народов» за 2015 год на страницах с 203 по 208 – и очерк Елены Мелеховой «Откройте глаза». Публикация в «Российской газете» 11 декабря 2015 года, номер 281, на первой странице.